Повторение пройденного с вариациями. Холодный ветер нес низкие лохматые облака над холмистой равниной. Гнал по зелено-седой траве волны, норовил сбросить с плеч всадника плащ. Но Зоэрекс, гигантский дирижабль или скорее самолет веспидов, ос разумных, висел над недалеким холмом, как привязанный, равнодушно воспринимая атаки ветра. Впрочем, он и в самом деле оказался привязанным. Всадник подъехал ближе и увидел серебристую паутинку лестницы, соединявшую холм и Зоэрекс, действительно напоминавший издали необычной формы складчатый самолет с разлохмаченными на концах крыльями. И тут же у Матвея, сознание которого контролировало разум всадника, создалось впечатление, что его здесь ждут. Он приказал всаднику, своему далекому предку, первочеловеку, спешиться и слез со своего шестинога по грудь закованного в голубоватые зеркальные доспехи. Такие же доспехи, напоминающие рыцарские латы, были и на всаднике, но сделаны они были не из металла, а из хитиновых чешуй и панцирей древних разумных насекомых, инсектов, чьи высохшие тела все еще находили в их летающих, как зоэрекс наземных, как термитники, или подземных городах. Правда, некоторые отдельные особи дожили и до этого времени, когда племена людей завоевали все континенты и освоили города инсектов, приспосабливая их для своих нужд или строя рядом новые. И людям частенько приходилось воевать с уходящими со сцены истории предками, пережившими изменения. Матвей достал из захватов на холке шестинога арбалет, длинное копье с льдисто мерцающим наконечником, поднес к губам пластинку с замысловатым узором отверстий, дунул, и над холмами поплыл долгий печальный вскрик, напоминающий человеческий плач и стон чайки одновременно. Никто не появился на краю платформы Зоэрекса. Никто не ответил на зов, и все же ощущение чьего-то присутствия не проходило. Тогда Матвей привязал своего шестиногого коня, похожего на льва и быка, к металлическому кольцу, вбитого в землю штыря, к которому была принайтовлена лестница, и полез вверх. Перекладины лестницы светились серебром и были тонкими, как спицы, но под тяжестью тела всадника не гнулись, и Матвей мимолетно подумал, что эта вещь, вероятно, досталась кому-то в наследство от инсектов, сотворивших, кроме городов и дворцов, многие чудеса вроде саркофагов, игл Парабрахмы, генераторов абсолютного зомбирования, кадонов и тому подобное. Правда, многие из этих великих вещей мира, запрещенной реальности, если не большинство, были опасны для людей. Наверное, ни один разведчик человеческих племен, расширявших свои владения, погиб во время исследования остатков цивилизации инсектов, прежде чем остальные научились пользоваться кое-какими находками. Зоэрекс висел над холмом всего на высоте 30 с лишним метров, и Матвей достиг ячеистой платформы быстро, готовый пустить в ход оружие в любой момент. Предок-разведчик, чьим телом он сейчас распоряжался, имел 4 руки, рудимент тела Блатоптера сапиенс, насекомого, от которого произошел род человеческий, и мог делать сразу несколько дел. Взобравшись на крыльцо Зоэрекса, Матвей огляделся и направился к складчатому фюзеляжу, центральному строению летающего города Веспидов, где имелся вход, но до 3-метровой рваной дыры в борту фюзеляжа не дошел. Навстречу ему вышел гигант в таких же металлических на вид доспехах в сложном шлеме, скрывающем лицо и плаще поверх доспехов, вооруженный арбалетом и мечом из светящегося материала, более похожим на длинный острый шип. Судя по всему, это был такой же разведчик одного из человеческих племен, как и тот, в чьем теле сидело сознание Матвея Соболева. Некоторое время они рассматривали друг друга с философским спокойствием воинов-профессионалов. Затем вышедший навстречу опустил арбалет, и Матвей сделал то же самое.
«Заставляйте ждать себя, мастер»,
— сказал первый мелодичным женским голосом. Вернее, он произнес какую-то фразу на трескуче воющем языке, но в голове Матвея зазвучал именно женский голос, хорошо знакомый ему по прежним трансовым эзотерическим снам. «Светлена?» Матвей почти не удивился, подспудно ожидая встретить в своем сне путешествии инфарха со спутницей. «Вы меня помните?» Матвей хотел отшутиться, потом сказать нечто значительное, соответствующее встрече со вторым «я» главного иерарха, но в конце концов ограничился коротким. «И я помню все». «Вы поняли, что произошло?» На этот раз Матвей размышлял и формулировал ответ дольше. В результате взаимодействия иглы и Эйн Цофа произошла инверсия моего личного времени. Почти верно. Почему почти? Процесс, инициированный вами с помощью Эйнсофа, гораздо сложнее и масштабнее, чем вы думаете. В принципе, ваше возвращение к началу известных вам событий еще не говорит о том, что вы можете их изменить, ибо в вашей реальности недостижима ни честность, ни справедливость. Вы хорошо представляете путь, которым решили идти дальше? Путь меча, путь воина я закончил, не сомневайтесь. Означает ли это, что вы избрали путь избегающего опасности? Скорее, путь ненасилия.
Мне кажется, вы не совсем понимаете, что это означает.
Отказ от насилия возможен лишь в определенных личных ситуациях. Воин на пути знания придерживается отказа от насилия только в силу того, что контролирует ситуацию. Ему не нужно подставлять левую щеку, потому что никто не сможет нанести ему удар по правой. Я это понимаю. Прекрасно, мастер. Несмотря на похвалу, в голосе Светлены прозвучала печаль. Только не допускайте, чтобы отказ от насилия становился препятствием к познанию как обстоятельств, так и людей, среди которых у вас немало врагов. Что вы хотите сказать? Зачем вы ждали меня здесь? Контакт с вами стал возможен только в прошлом. Связь в отрезок времени, в котором вы формируете законы вашей реальности, становится недоступной. Из-за усиления контроля иерархами союзов неизвестных? Иерархи все-таки начали передел власти в розе реальностей? Мой ответ вам не требуется, мастер. Фактически вы стали посвященным, хотя еще не юридически. Но берегитесь, не повторите ошибок прошлого пути. Хотя, с другой стороны, путь ненасилия не означает отказа от... Вы уже говорили. Да, извините, я волнуюсь, потому что вы мне не безразличны. И в общем, именно поэтому я жду вас здесь. Матвей почувствовал неловкость и в то же время желание увидеть лицо Светлены, какое он помнил по прежним снам. Прекрасное, удивительно манящее, юное, притягивающее взор, завораживающее текучей игрой чувства света. «Вы контактируете с Ульяной Митиной, посвященной первой ступени внутреннего круга?» Вопрос вырвался непроизвольно, и Матвей сразу пожалел о том, что спросил, однако Светлена ответила без запинки. «Теперь в этом нет необходимости». Вы прошли свой первый вариант пути до конца и знаете все, что мы хотели передать. Осталось малое. А вы хотели бы, чтобы Ульяна стала моей овешей? Не знаю, пробормотал Матвей. Вы все еще не уверены в себе. Что ж, в данном случае незнание лучше ответа нет. Вы знакомы с китайским учением Дао? Знаком, лаконично отозвался Матвей. Даосы разработали принципы действий применительно к обстоятельствам. Один из принципов звучит так – начинай действовать, пока еще не возникла настоятельная необходимость или пока обстоятельства позволяют это. «Ну и что?» – осторожно спросил Матвей после продолжительного молчания. «Начинать действие нужно тогда, когда в этом еще нет очевидной потребности. Вы считаете, что у вас есть время на осуществление своих замыслов? Вы ошибаетесь, мастер. У вас нет времени. Ваше возвращение к началу пути – лишь одна из деталей начавшегося изменения. Одновременно начался лавинообразный процесс ломки законов, в том числе ослабления закона возмездия. Проанализируйте ситуацию во всех сферах жизни вашей реальности, и вы поймете, что все далеко не так гладко и просто. Матвей ушел мыслями в себя и на некоторое время утратил контроль над сознанием предка. Тот шагнул назад, хватаясь за арбалет, прорычал что-то, пытаясь понять, что происходит, и Матвей едва успел перехватить его руку, готовую метнуть копье. «Что мне нужно делать?» «Это вы должны решать без подсказки. Позволю вопрос, что вы ищете в прошлом? Зачем снова пытаетесь проникнуть за барьер изменения? Ради знаний бездн?» «Нет», — угрюмо ответил Матвей, не совсем искренне. «Хотя, может быть, очень хочется дойти до начала начал». До момента, когда в нашей реальности появился, безусловно, первый. Зачем это вам? Не знаю, растерялся Матвей, сбитый с толку вопросом. Вот видите, снова опечалилась собеседница. Вы сами не знаете, чего хотите и что ищете. А главное, не верите в собственные силы. Как же вы измените себя? Я собирался изменить мир. Не изменив себя, не изменишь мир. Прощайте, мастер. Вам дана уникальная возможность не повторять свой путь, воспользуйтесь ею и поторопитесь. Что касается начала начал, далеко не каждому иерарху дано опускаться во времени так глубоко. Прощайте. Голос Светлены отдалился, стих, как стихает колокольный звон. Гигант в латах напротив Матвея повернулся и исчез внутри центрального строения Зоэрекса. Разговор закончился. Матвей заставил предка спуститься по лестнице на холм, сесть на коня и тронуться в путь. Внутреннего слуха коснулся чей-то тихий вздох, и невероятной чистоты и красоты девичий голос вдруг пропел несколько слов на неведомом языке. И было в этом голосе столько тоски, любви и надежды, что Матвей едва не бросился назад, чтобы сбросить с недавнего собеседника латы и увидеть ту, что пела для него. Он удержал порыв. Стальной рукой заставил шестиного идти рысью и произнес мысленно всплывшее в памяти даосское изречение. «Начало — это сущность всего, что предстоит узнать, и место, куда все должно возвратиться». Возврат в свое время и в свое тело прошел без осложнений и особых ощущений. Короткий свист, темнота, падение, удар. И вот он уже лежит на кровати лицом вверх, а рядом спит красивая девушка и тепло дышит ему в грудь. История повторялась, хотя и не во всех деталях. Горшина Тараса, посвященного первой ступени внутреннего круга, отлученного от этого самого круга за упорную реализацию мести, Соболев пока не встретил. Васю Балуева тоже, хотя собирался найти его в ближайшее время, а вот с Кристиной отношения развивались практически так же, как и в первом варианте событий. Они успели встретиться трижды, понять, что их непреодолимо влечет друг к другу, а потом девушка прибежала к нему ночью, спасаясь от приставаний все того же сокурсника, кудрявого красавчика Жоржа, которому пришлось давать отлуп. Правда, уже иначе, проще, не так наглядно, как это проделал Матвей в прошлой жизни. Он быстро вычислил, где живет Жорж, дождался его возвращения с очередной гулянки и аккуратно придушил в подъезде, после того, как парень отпустил своих накачанных охранников. Не до летального исхода придушил, понятное дело, популярно объяснив при этом, что приставания к девушкам, особенно Кристине Сумароковой, отрицательно скажутся на здоровье Жоржа. Теперь Кристина жила у Матвея, создавая дополнительные неудобства, а поговорить с ней, объяснить, что так долго продолжаться не может, сил не хватало. За неделю, что провел Матвей в Москве после вызова из Рязани, он успел сделать многое, как по работе, так и в личном плане. Для начальства был уже готов подробный отчет о деятельности батальона «Щит» с указаниями фамилий, адресов и планов, а также о похищении секретного оружия из лаборатории завода «Арсенал», о связях многих высших должностных лиц армии и спецслужб с мафией. Готовился анализ отношений правительственных чиновников с куполом, руководимым генералом Федеральной службы безопасности Елыниным, начальником управления Т. И при всем при этом Матвей отчетливо сознавал, что ему не поверит не только Дикой, но и Борис Иванович Ивакин, непосредственный начальник Соболева. Хотя, с другой стороны, доказательств о противозаконной деятельности депутатов и генералов хватало. Если у начальника СМЕРШа хватит смелости их проверить, дело закрутится.